Война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, говорит радиостанция, говорит Москва. У нас немножко коммутационно тут несогласованность небольшая, но это в Донецке. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Вы можете, сразу напомню, вы можете нас не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Комментарии мы ваши сейчас, вот в силу таких вот обстоятельств, то, что мы оба с Александром Валерьевичем находимся в Донецке, читать не можем, но вы нам можете звонить по телефону прямого эфира +7 495 73 73 948. Александр Валерьевич, вы меня слышите?
Добрый вечер. Я хочу сказать, что я-то по скайпу, поэтому, возможно, если будут давать... мы вошли в контакт, и, возможно, те сообщения, которые будут присылать, я буду видеть на экране.
А, ну это вообще отлично, я-то по телефону.
Отлично, так, пока что футбольные сообщения идут, и мы начинаем, собственно, начинаем из Донецка, говорит Москва, программа «Война на ночь», глядя. И я хотел бы вам сказать вот что, если стреляют, то у нас здесь, если воюют, то... В Донбассе, в зоне специальной операции, если мы говорим о самом напряженном конфликте в этом веке, это мы. Если после Великой Отечественной войны самый большой конфликт вооруженный, это тоже специальная военная операция. Поэтому были войны, которые унесли жизни мирного населения, ну, достаточно трагичные число и количество, но тем не менее здесь тоже есть потери, и большие потери, и ежедневные потери. То, что касается разрушаемого жилья, инфраструктуры, просто так, просто стрельбой по жилым кварталам, пожалуйста, это у нас полно, Горловка и Синоватая, чуть ниже по статистике Донецк, чем Горловка, чуть ниже, а так по Трудовских, ну, поселок Шахты Трудовская, по Калининскому району, особенно Киевский район страдает, и Куйбышевский, Ленинский, я имею в виду Донецкую Народную Республику, столицу Донецк. Поэтому, да, Галим Маратович, ты хотел что-то сказать?
Нет, я просто откашливаюсь, я когда начинал говорить, у меня немножко в горле першит. Я просто что хотел сказать, Саш, у нас две недели не было в прямом эфире, в силу, ну, уважительных причин мы проехали практически, ну, по всему Запорожью, там по линии фронта смотрели, сейчас работали под Донецком, и, наверное, нашим слушателям все-таки было бы интересно узнать, ну, твои впечатления от того, что ты увидел, а я, ну, по ходу добавлю, не буду тебя прерывать, но как-нибудь там потом встряну и... Если ты о чем-то не сказал, то, возможно, я что-то добавлю.
Термин «встрять» означает попадание в неприятную ситуацию. Встрял, встряла. Вот.
Ну, ты же ругаешься, когда я тебя перебиваю. Вот я встреваю.
Да, это и есть ситуация.
Да.
Вокруг Донецка идут бои. Это, безусловно, направление Артемовска. Некоторые называют его Бахмут, по названию речки Бахмутка. Вот. Я прислушиваюсь к тем, кто там воюет. Это ЧВК «Вагнер», Евгений Викторович Пригожин, ну, употребляет Бахмут. Но я говорю Артемовск, старое название, не приданное украинской властью этому населенному пункту. Донбасса – это Донецкая область, в прошлом, теперь Донецкая Народная Республика, Артемовск. Что сейчас там происходит? Там штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» идут вперед, освобождают и промышленные зоны. Это, кстати, очень тяжело. Очень тяжело. Если примерно боец, продвигаясь по жилому дому, представляет, ну, тут лестничный пролет, тут должна быть квартира, вторая, третья, возможно, коридор, в конце там что-то еще, ну, кладовка, там что-то не, такое необычное для нашего общего понимания, то ребята-бойцы, которые идут по зоне промышленной, там сложно что-либо предугадать, где какой коридор, где цель, где спуск, где бункер, где пробит склад наверху и небо чистое, не защищающий, так сказать, нет защищающей кровли от хотя бы летательных аппаратов баражирующих. Вот, промышленные зоны, они более просторные, там внутри могут летать беспилотники, пилотируемые, ну, довольно неплохими специалистами вооруженных сил Украины, то есть врага, противника. Вот, равно как и наши, то же самое. Наши учатся, сейчас огромное количество центров открыто, об этом чуть позже. Итак, Бахмут, туда пришли на помощь части Минобороны, не в сам город, а прикрывают от ударов с флангов. Это подтвердил Евгений Пригожин в своих сообщениях, которые он лично делает. И, значит, все то, что касается ситуации в Бахмуте или в Артемовске, я уверен на 100%, что противника там дожмут. Возьмут в окружение, это будут слезы, это будет стон тысяч пленных, которые там будут замкнуты в окружении, вынуждены будут вследствие удушения вот этого сдавать оружие и уходить в плен. Кто не хочет, тот, конечно, будет сражаться до конца и его уничтожат. Я, Галим Маратович, я сейчас прервусь, вот пишет Адам, вы ближе к Украине, может прочтете сообщение в защиту монахов Киево-Печорской лавры. Очень сложная тема, религиозная, очень сложная тема православная, касающаяся Украины. Вот. Я не хочу, чтобы религиозный фактор вообще каким-то образом касался этой ситуации. Вот честно, разыгрывают карту православную в Киеве. Что там говорить? Давят на больное нам. Но и давят не только в христианском направлении, но и в мусульманском. Посмотрите, какие оскорбления наших братьев-мусульман, ну, допускает противник на той стороне. Я не буду даже говорить об этом. Вот заканчиваю с этим обсуждением. Маратович, есть что добавить?
Ну, ты знаешь, у нас вот слушатели как бы не совсем информированы о том, как мы по Запорожью ездили. Я просто хочу вот свои впечатления высказать. Но мы видим, вот что здесь происходит под Донецком. Да? Здесь действительно идут, ну, тяжелые бои, оборонительные, наступать на оборону. Наступление от обороны, ну, это сложно, это действительно очень сложно. Но вот мы, когда были вот под Энергодаром, вот эта вот линия укрепления Каховского водохранилища, и мы были в полку, вновь созданной воинской части, которая формировалась из людей, которые живут на территории Башкирии. Ну, там основные национальности – это русские, башкиры и татары. Что интересно, что большинство офицеров – это ветераны Росгвардии, ну, внутренних войск Росгвардии. И там, вот меня поразило, там образцовый порядок. Образцовый не в том плане, что все ходят там с такими начищенными берцами, без бород, поют строевые песни. Образцовый порядок в том плане, что линия обороны построена просто идеально. Идеально продумана, со всеми возможными, так сказать, ну, возможным отражением каких-то там нападений противника, и от дронов есть определенная защита, и от артиллерии. И мне вот такой момент понравился, когда нас завели там, ну, как это называется-то, ну, блиндаж, наверное, под землей, не землянка, наверное, блиндаж, и там висит газета «Красная звезда», которая как и декабристы, по Герцену страшно далеко от народа, к сожалению. И все такое образцово. Мы говорим, это специально так сделано? Он говорит, ну да. А потом мы заходим в расположение, ну, где ребята просто кто отдыхает, кто там что-то штопает, на гитаре бренькает. И ты голову поднимаешь, и мы видим, что вот это бетонное перекрытие, оно побелено. Оно не то, что там по уставу какому-то, а просто люди обживаются и хотят, чтобы у них все было аккуратно, уютно и красиво. И вот народ обжился. И второй момент, когда мы спрашиваем и говорим, у вас так хорошо, все замечательно. Наверное, жалко будет оставлять, если мы пойдем вперед. Они говорят, нет, не жалко, мы хотим вперед. И вот это вот удивительно. То есть, с одной стороны, люди обжились, да, они там, в районе полугода где-то находятся. Но с другой стороны, они в боеготовности находятся постоянно и готовы выполнять вот все приказы, там, если надо будет вперед, значит вперед. Это замечательно. И второй момент, пока ты мне еще даешь говорить, когда мы спустились чуть вниз по линии фронта, мы искали там нашего одного знакомого, очень хорошего человека, и мы проезжали по второй линии обороны, и события эти 15 марта, когда эта разведка боем, проводили там ВСУ, пытались какое-то нападение совершить на первую линию обороны. Мы едем, нас на блокпосту останавливают. Мы говорим, где там, чего там разыскать, такой-то батальон. А нам совершенно спокойно человек на этом блокпосту говорит, не знаю, где этот батальон, но я знаю, что у нас команда к бою. И мы смотрим, что люди спокойно выходят, занимают свои там огневые точки, как им положено там по штатному расписанию. И без всякой паники, без суеты люди заняли свои позиции, они знают, что они делают. И спокойно, если будет прорыв, значит отразим. Для меня, как такого, гражданского человека, радость, уверенность, это было очень приятно, и какое-то спокойствие наступило в душе, потому что мы же ведь передаем наши впечатления еще и нашим слушателям, нашим читателям, зрителям, и я могу сказать, что вы знаете, на тех участках фронта, где мы проехали, там действительно такой порядок, и за ребят спокойно, и за нашу оборону действительно очень неплохо все это выглядит. Вот что я хотел тебе сказать.
Понятно. Вернемся к неприятному и к беспокойному. Я все-таки продолжу про Донецкий участок фронта. Итак, Бахмут, Артемовск. Сегодня, конечно, все делается для того, чтобы окружить. Окружить и покончить. Это будет серьезнейший удар по вооруженным силам и по власти в Украине, которая сегодня этот ужас наводит на свою территорию и пытается распространить его на территорию России. Безуспешно. Окружение, многотысячные пленные и все остальное. Не так далеко от Артемовска есть Авдеевка. Это населенный пункт, промышленный, с большим количеством предприятий, с большими заводами, как Коксохим и все остальное. С одного фланга мы уже обошли. Обходим с другого фланга. Как только закончится окружение этого населенного пункта, опять трагедия ждет вооруженные силы Украины. Но не смогут они все убежать через маленькую щелочку, которую они оставляют сами для себя. Я вообще удивлен этим людям. Когда-то в 15-м году мы разговаривали с нынешним начальником генерального штаба Валерием Васильевичем Герасимовым. Я спрашиваю, я говорю, посмотрите, украинцы с Донбассом воюют, сплошные котлы. А он развел руками, говорит, слушайте, я сам не понимаю, как они так воюют вообще. Они возвращаются к своей... Оказывается, у них это болезнь, мечта о котлах. Просто болезнь какая-то. Маринка. Населенный пункт в 20 километрах от Донецка. С бойцами разговариваю. Ребят, что держит их здесь? Они говорят, они хотят убивать. Они держат Маринку как плацдарм дистанционной атаки на Донецк. Это и Авдеевка, кстати, это и Водяны. Там, да. Да, Галим Ильич.
Я говорю, да, подтверждаю. Все, да.
Ну, все слава. Я уже думал, что ты будешь здесь оппонировать. Вот. Тут все и так ясно. Быстрее отогнать, но без штурмовщины. Вот что. Сил у нас хватает, техники хватает. Я думаю, что самый засушливый месяц в плане боепитания март уверенно подходит к концу. Мы выдержали этот период. Я вам скажу так, мы выдержали этот период. Не знаю, в чем особенность принятия решения более позднего на открытие вот производства боеприпасов, но снаряд не может родиться просто так. Он не может выпасть из чрева матери, значит, тут же в ящик снарядный и отправиться на фронт. Для того, чтобы установить новые линии, необходимые нам для снабжения войск боеприпасами разного калибра, для разных орудий, вооружения, мы, ну, кроме стрелкового, стрелковые достаточно серьезные запасы мы имеем. Тут нужен процесс, который несколько этапов в себя включает. И в том числе это и для ракет, и для беспилотных летательных аппаратов. Я имею в виду ударных, больших, или таких, как «Ланцет». Вот. Так, значит, что у нас пишут? Галим Ильич, давай обратимся к...
Да.
Почему ВСУ не посылают в Бахмут какие-то большие войсковые резервы? Это стратегический инвестор спрашивает. Для его разблокирования и вывода остатков войск. Да как же не посылает? Посылает. Ну как же не пытается? Пытается разблокировать, а как же? Естественно, противник делает все то, что мы ему позволяем. Позволяем мы ему там, ну, катастрофически для ВСУ немного. Они пытаются разблокировать, пытаются горлышко организовать для нас, чтобы пережать его в снабжении тех отрядов ЧВК «Вагнер», которые воюют в Артемовске. Не даем. Так, значит, еще у нас, что у нас получилось с шахтами в Солидаре, где были хранилища оружия, в том числе старого периода Первой и Второй мировой войны, вывести, удалось или нет? Я об этом сообщении не встречал, честно говоря. Но для того, там, чтобы...
Я там, извините, я перебью. Они не в самом Солидаре, там чуть на хранилище оружия чуть дальше, в другом населенном пункте находится, я сейчас не помню.
Дело в том, чтобы вести боеприпасы, нужно иметь безопасный маршрут. В любом случае, если мы собрались бы вывозить эти боеприпасы, то нам нужен безопасный маршрут. Пока на тех направлениях мы можем передвигаться, личный состав может передвигаться, но он достаточно привлекающий к себе внимание, как только пойдут караваны с оружием, а там залежит много, и с боеприпасами, по ним будет открыт огонь, пока есть возможность такая. И сохраняя ресурс, мы и свой, и автомобильный, и транспортный, и тот ресурс, который находится на складах, мы пока не применяем, я так думаю. Вот, Константин Базелев в каком клубе играет? Господи, я, ребятки, напал на футбольный, оставшийся вопрос. Ну, ни в ЦСКА, ни в Вагнере не замечен. Поэтому здесь пока сложно сказать. Вот. Галим Ильич правильно затронул одну тему важную. Сегодня день же образования внутренних войск, которые легли в основу формирования Росгвардии нашей страны. Я вам хочу сказать так. Удивительная по своей истории, по мощи, верности этой истории команда и генерал Золотов, который сегодня возглавляет, он сумел придать новый какой-то виток в развитии внутренних войск, переросший в Росгвардию. Во-первых, вы посмотрите. Организация увеличилась за счет вхождения в нее ОМОНов и отрядов специального назначения МВД и органов регистрации оружия, по-моему, ФМС там же, я вот не помню. Но тем не менее, Росгвардия это сегодня большая сила. Плюс внутренние войска, которые были. Это раз. Сильнейшая верность истории НКВД. Пускай НКВД там для кого-то это группа, бредущая в крови, значит, людской крови, значит, всех репрессированных. Нет. Прежде всего, НКВД это высочайший порядок и высочайшая дисциплина. То, что себе взяли на вооружение внутренние войска и Росгвардия нашей страны. Ребят, мало кто, может быть, задумывается, не имеющий отношения ко всем этим процессам. Нам порой так не хватает дисциплины. Вот заезжаешь на территорию в Реутове дивизии имени Дзержинского, там написано 5 километров в час движения на автотранспорте. И ты невольно нажимаешь на тормоз и переходишь на скорость 5 километров в час. Потому что все вокруг говорит о том, что, дядя, здесь железный порядок. И в каких дивизиях бы я ни работал, и не посещал, и не жил. Это 46-я бригада, и входящие в нее чеченские полки, наши там полки, обычные российские. Я был в бригадах внутренних войск на территории Сибири, за Урали, на Урале. Я был в отрядах специального назначения. Меня всегда поражало то, что своих товарищей не выбрасывают на улицу в уфимской бригаде. 5 инвалидов, кто-то без глаз, с кожаной такой вот, с кожаным таким шевроном на глазу. Я не знаю, как правильно назвать. Такая вот крышечка.
Повязка.
Вообще, ребята, оригинальные, красивые. Посмотрите, что делает Сергей Лысюк, ветеран этого движения. Сергей Иванович, герой России. Как он помогает своим братьям, которые сегодня входят в контингент специальной военной операции. Как готовит Артем Катулин на этом полигоне в зверсовхозе у Сергея Ивановича. Просто. Мне очень нравится эта организация. Я плоть от плоти офицер Министерства обороны. В прошлом, конечно. Вся моя семья это выходцы из Министерства обороны. Поэтому у меня своя такая родня. Но почитаю за честь проезжать мимо дивизии Дзержинского, вспоминая таких генералов, как Сережа Меликов, он Сергей Алимович сейчас руководит Дагестаном. Это светлейшие люди для меня, на которых Родина всегда может положиться. Вот это вот Росгвардия, день образования внутренних войск. Я вот думаю, что Галим Маратович присоединится ко мне и... Самые теплые пожелания мужикам, которые сегодня делают очень важное дело. И на передовой, в какой-то определенной линии обороны. И особенно на тех территориях, где нужна их помощь. Мы на них опираемся.
Я с удовольствием присоединяюсь к твоим словам, потому что, по моему небольшому, скажем, журналистскому опыту работы там в горячих точках, но когда я встречал Росгвардию, всегда было приятно общаться с этими людьми, в том плане, что действительно...
Новости, Галим Маратович, новости.
Новости.
Весь мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
Московское время 21:36. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир из Донецка. Саш, нам не звонят там? Это удивительно.
Сейчас обычно звонят. Я хочу ответить быстренько на вопросы.
Давай, давай, давай.
Пропали. Ага, вот они.
Я тебя слушаю.
Значит, ну, спрашивают про противоречие между Суровикиным и Герасимовым. Ну, у командира и подчиненного не могут быть противоречий, потому что мнение командира всегда выше. Есть, ну, знакомая всем уже, наверное, от бабушек до юнормейцев тема, что Суровикин за плотную оборону, накопление сил, вот, об ударных каких-то вариантах не говорится пока, а то, что Герасимов за наступление. Ну, я вам хочу сказать так. Для любого из этих двух вариантов необходимы большие ресурсы. Для обороны, потому что Украина накопила достаточно сил, чтобы составить, ну, заставить нас быть осторожным. Осторожными и на Харьковском направлении, и в направлении Донбасса, а это и Марьинка, и Угледар, и тот же Артемовск, заставить задуматься об обороне на Запорожском направлении в сторону Мелитополя и, конечно, на Херсонском направлении. Так вот, смотрите, сколько я назвал, больше 1000 километров линия фронта. В любом случае, или мы наступать хотим, или мы обороняться хотим, нам нужна сила, нам нужны ресурсы, нам нужны люди, нам нужна техника, нам нужны боеприпасы, нам нужна безупречная система снабжения нас ГСМ, провизией, боеприпасами, патронами, новым вооружением, резервом людей, менять людей в окопах, нам нужны автомобили, нам нужен транспорт для того, чтобы наносить урон противнику, а урон противнику нужно наносить в любом случае, наступаем ли мы или обороняемся, нужна артиллерия, нужны средства разведки артиллерийской для контрбатарейной борьбы, нужны новые боеприпасы, сверхточные, это и мины, которые ЧВК применяет сегодня в Солидарии, это и бомбы планируемые, это и Краснополь, снаряд или Краснополь, как его называют, в случае, если он обеспечен сопровождением Орлана-30 и лазерным целеуказанием. То есть, ну, все нам нужно, поэтому здесь нельзя говорить о противоречиях. Здесь нужно говорить о том унисоне, ну, люди в унисон думают, работают в унисон. Сегодня мы готовим пополнение, сегодня мы ждем добровольцев новых. Ну, ждем добровольцев. Те, кто будут подавать заявления, они будут попадать. Люди хотят служить под командованием и воевать. Под командованием вменяемых командиров, заботящихся о личном составе. Люди хотят иметь социальный пакет безупречный свой, без всяких нюансов. Это возможно, это применяется. Ну, может быть, какие-то вещи, связанные с наличием отряда «Редут» там, или какими-то вот частными военными компаниями, нечастными военными компаниями, штатными. Тут наведут порядок, все придет к единому бою. И я вам хочу сказать так, нет противоречий, есть одно желание победить, каким методом? Ну, тут, значит, пускай Генштаб решает. Командующий, руководит Генштабом, начальник Генерального штаба Валерий Васильевич Герасимов. Пока другого у нас нет. Вот. В подчинении у Валерия Васильевича находится сейчас в ОГВС, это группа объединенных войск сил, это и Соляков, главком сухопутных войск, это Ким, я так думаю, что он на чопер, и Суровикин, поэтому три богатыря, которые поддерживают все те решения, которые принимает начальник Генерального штаба, он главный. Вот такие дела. Так, звонки есть у нас или нет? Ну-ка, давай ответим.
Давайте. Да, здравствуйте, Галим Маратович, здравствуйте, Александр Валерьевич Лайс. Здравствуйте. Ну, лучше бы Ким, Суровикин и Евкуров командовали Герасимовым, а не наоборот. Вы сослались на Пригожина, Александр Валерьевич. Вот мне вот эта шапка закидательства, я не к вам отношу, а к нашим опять ухмылкам на телеканалах, на федеральных телеканалах по поводу предстоящего наступления. По данным того же Пригожина, в часом Яру, Дружковке, Покровке, Краматорске, Славянске и Северске сконцентрированы ВСУ в резервы, свежие резервы, которые, в отличие от наших сил, не потрепаны в боях до 200 тысяч. То ли в их числе, то ли дополнительно 80 тысяч сконцентрированы непосредственно на Авдеевку и на деблокировку Артемовска. Как вы к этому относитесь? Да, и тем более еще немцы уже направили на Украину не роту танковую «Леопардов», а до 4 батальонов, которые уже находятся в боевых порядках и в резервах ВСУ. Слышали бы вы об этом что-нибудь или нет? А второй вопрос. У нас напряги с «Арматом», не только численные, в том числе и Су-57, до уровня полка, который мы численно только можем довести их к концу следующего 24 года. Я уж не говорю о танках «Прорыв», которых наклепали, по данным на 22 год, не больше 3 батальонов. Ну, в отличие от тех танков, которые модернизированы. Именно «Прорывы», а не просто Т-90. Вот. А что, а вы видели там на боевых позициях, у нас распиарили на многих парадах С-2, С-35, коалицию, «Савушку», которая по радиусу действия, по скорострельности и по точности превосходит зарубежные аналоги. Спасибо большое.
Маратыч, спасибо большое, да, спасибо вам за вопрос. Маратыч, ты свою стезю помнишь, планиду запоминать вопросы, вот, массивные?
Значит, ну, по поводу резервов за Артемовском в этих городах там.
Сейчас.
Да.
Танка «Прорыв». Гоняли мы на нем вот в ближайшее время. Танки есть и в полковых танковых батальонах. Ну, вы знаете, что в мотострелковой дивизии есть танковый полк. В некоторых дивизиях 2 танковых полка сейчас. По 2 штатных. Танковый полк, в составе которого мотострелковый батальон. 2 танковых, 1 мотострелковый. А в мотострелковом, ну, в пехотном полку танковый батальон и 2 мотострелковых батальона. То есть танки есть везде. «Прорыв» есть везде. Удобный танк. Вы можете его увидеть на выпуске «Вести недели» на канале «Россия-1». Мы готовим. И внутри очень уютный, просторный достаточно, то есть не надо много усилий тратить, чтобы до чего-то дотянуться, помочь, что-то исправить, просто руководить процессом. Вот. Электроника, экраны наблюдения за пространством вокруг танка, тепловизоры. Ну, то есть серьезные танки, да, мне нравятся. Хотя у нас есть и 72-е, есть и 80-ки, ну, в меньшей степени уже. Вот. И есть 64-ки. Ну, «Прорыв» великолепно себя показывает. Насчет новой системы артиллерийской я не видал, не помню, не знаю. Вот. «Терминатор». Мне очень нравится эта техника. Блин. Когда он работает, знаете, ни огнемет, ни танк, ни артиллерию нельзя сравнить. Он накрывает площадь сразу, вот подходит по лесу, там, в Кременной, там подразделение противника в стремлении сгруппироваться и атаковать какой-то вот определенный участок нашей обороны. Выходит «Терминатор», бэмс, накрывает всех, как дуршлаг, вот этими боеприпасами своими, с 2 пушками. Ну, красота, просто классная техника, классная, мне очень нравится. Вот. То, что касается накопленных сил в направлении Донбасса, ну, конечно, никто не говорит о том, что спустя рукава или шапка закидательства. Нет, мы уже прошли этот период, уже этап этот пройден. Вот. И я просто хочу сказать, для того, чтобы боксировать на ринге, 1-1 можно, 2-2 можно, 5-5 можно, а 25-25 уже никто не поместится. Если сравнивать такие узкие участки фронта с рингом, то вы представляете, какое накопление должно быть для того, чтобы оказать воздействие на нашу оборону. У нас уже под Ореховым 2 раза мы по морде дали противнику, утихомирили его, когда они попытались сконцентрироваться. Это запорожское направление. Нашлепали по щам 2 раза. ну, как бы сорвали наступление. Это один из методов профилактики вот того воздействия, которое мы и называем контрнаступлением, наступлением. Вот. Так, еще один звоночек. Давайте ответим.
Да.
Это Юрий, Москва.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте, дорогие мои.
Здравствуйте.
Галим Марат, Александр Валерьевич. Вот, Георгий, Москва. Значит, у меня парочку вопросов будет. Жалко, что вас не было 2 недели. Ну, вы не болеете. Всего хорошего. Александр Валерьевич, такой вопрос. Тут Головнюк сербов, по-моему, чего-то такое выступал сильно. Говорит, посадим, говорит, добровольцами, как его, за наших воюет. Вот, если встречались, какое отношение к нему, так сказать, Головнюку, вот. А второй вопрос, вопрос вы уже ответили.
Да, мы кого так оскорбляем сейчас в эфире с вами?
Мы никого не оскорбляем, мы говорим, что 2 недели назад президент Сербии говорил, что будет сажать добровольцев, которые воюют за нас. Вот.
Ну, ребята слышали
что-то подобное.
Проблема индейцев,
вот, какое у них отношение к этому?
Шерифа не волнует. Пускай, я не знаю, там какие угодно принимает решения. Во-первых, сербы воюют за нас, воюют в большом количестве. Это во-вторых. А в-третьих, я и Галим Маратович, вот сейчас в Донецке, в военном магазине, мы встретились с сербами. Это ребята из Белграда, мы пообщались и за Стамаклию, и за Клокотводу, и за Вешелицу, и за князя Милоша, и за Косово, и за Слатину. Они собираются на Авдеевку, это штурмовой отряд сербский. Не знаю там, кого хотят сажать в Сербии, но эти братья нам помогают. Вот, Георгий, вот как это, отвечаю на печенюшку. Так, следующий вопрос. Марина Николаевна, да? Или? Так, нет, не попал.
Алло.
Да-да-да.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Галим, Виталий. Вы наши любимые журналисты. У меня вот такой вопрос, Александр. Саш, там по 13 марта разгоняет там такой, это в интернете посмотрел, группа солдат обращается к президенту, что там у них деньги обдирают, и сидят там какие-то загранотряды. И главное, почему вызвало подозрение, все нормально упитанные, без автоматов, жалуются президенту. Вы об этом случае знаете что-то, нет, Александр?
Да, я знаю об этом, собрана информация, передана в Министерство обороны, сейчас идут большие разбирательства. Я совершенно серьезно вам говорю, что по нескольким направлениям обычно вот берется такая информация, и она просто под микроскопом рассматривается. Я уверен, что решат проблему. Я не берусь говорить, в какой именно ситуации оказались эти парни, хотя знаю эту часть воинскую, к которой они относятся, они называют там, но и знаю и командиры бригады, если там называется Иванов Илья Владимирович, я далек от мысли, что этот святой человек, полковник, имеет отношение, к каким-то расстрелам и всему остальному. Это классный мужик, вот, мы с ним не один раз работали. Но, опять же, система, если она дает сбой, она зла и опасна. Разберутся. Я уверен, что разберутся. Без лишней помпы, но разберутся. Это процесс есть. Процесс серьезный. И к нему относятся очень серьезно. В том числе министр. Знаю это точно. Вот. Поэтому, да, действительно, вы обратили внимание, что не так часто обращаются к президенту, но в данной ситуации, коль обратились, проверка идет по каждому писку. Другое дело, насколько он соответствует реальности, да, тут вопрос. Но система приводится к порядку, к любимой мною дисциплине. Это точно. Так, ребят, у нас, опа, пропало, я все-таки...
Саш, можно я добавлю вот сейчас своим словам? Мы не будем, наверное, в деталях рассказывать эту историю, но если нам наши слушатели поверят, то мы, в общем, в курсе там одной истории, когда случай с мобилизованным сначала дошел до губернатора, потом до президента, потом до министра обороны, потом спустился вниз в его часть, ну и выяснилось, что там человек немножко пофантазировал, вот, а жена у него там сполошилась по этому поводу. То есть все, вот, по каждому человеку, как оказалось, все на контроле.
Давай Марине Николаевне ответим, она вот долго стоит в очереди.
Давай.
Добрый вечер. Спасибо, Александр, что вы заметили мой телефонный номер. Вы знаете, мне на самом деле, я человек не военный, поэтому у меня, может быть, обывательский взгляд на эти вещи. Тем не менее, мне кажется, довольно тревожная информация о концентрации войск со стороны ВСУ на линии соприкосновения. И сегодня вот я услышала, что меня зацепило, и почему я решила все-таки задать вопрос, что между Суровикиным и главой всей этой операции есть небольшое расхождение. Ну, будем считать, что оно небольшое. Суровикин считает, что нужно проявить себя в обороне, то есть занять такую оборонную позицию, чтобы нас не сдвинули там ни на сантиметр. Но он произвел впечатление очень опытного начальника, и, может быть, в его... такой позиции такая сыромяжная правда есть. Потому что, если правильно информируют наши СМИ, ВСУ сконцентрировала свежие части. Вот. И второй вопрос, извините. Наверняка, те самые военнопленные ВСУ дают какую-то информацию о том, какой настрой сейчас там в связи с предстоящим вот весенним наступлением. Он какой? Или вообще никакой? Ну, просто люди идут, потому что их гонят. Спасибо.
Ну, первое, с Суровикиным и с Герасимовым мы разобрались. Герасимов, конечно, больше служит, он более опытный. Разберутся. Давайте оставим генералам Генералова. Вот. Мы все равно повлиять не можем, обсудить без исходных данных, как они там общаются. Они же в одном кабинете, в одном институционном зале. Ну что они там постоянно друг на друга автоматы наставили, сидят, да нет. Один командир, второй подчиненный. И все дисциплинированные мужики. Вот, все это понимают и делают дело свое. Мы об этом говорили. То, что касается... Так, второй вопрос, Маратович, как там?
Что-то я заслушался, честно говоря. Сейчас попытаюсь вспомнить.
В общем... То, что касается концентрации войск, ну а что,
естественно... насчет пленных, что говорят пленные, какой у них настрой у украинцев?
Вот смотрите, в плен волки не сдаются, в основном сдаются овцы, те люди, которых погнали. Естественно, настроение у них не очень, естественно, их берут их пачками. Естественно, они пытаются сопротивляться, отбиваются, но когда приходит час расслабления... И час перехода, так сказать, из состояния воина в состояние пленного, естественно, они текут. Естественно, ну это, блин, это для каждого человека, вы понимаете. А вы представьте себя на месте пленного, если попадаете в плен. Не дай бог, конечно. Это трагедия человеческая, от которой никогда не исправится. Никогда не избавится. Понимаете, она будет сниться ему. Это трагедия, как бы с ним ни обращались. Но момент, когда над тобой стоит человек с автоматом и решает твою судьбу, а человек думает, представляешь ты опасность или нет. Резко дернешься, начнешь там руками махать, он тебя шлепнет. Будешь сидеть, не реагировать на команду, выходи руки вверх, он тебя шлепнет. Понимаете, это очень острый, это момент истины, когда ты переходишь в состояние воина, в состояние пленного. Вот. Дерзких людей в плену почти нет сейчас, потому что они более опытные, более глубоко думают над собственной безопасностью. А вот эти тети-матети, которые попадают в плен, которые на переднем крае оставлены и не проявляют никакой инициативы о выживании своем, отойти, значит, или сместиться по флангу там. Вот, конечно, эти в плену. Ну, какое у них может быть настроение? Да никакого. Не хотят они войны. Вот. Интересно, что я прочитал одного парня, который был местный в Артемовске и не ушел со своими в отступление, переоделся и остался среди мирных жителей в подвале. Месяц он там находился, пока не пришли бойцы ЧВК. И он тогда сказал сам себе, это он пишет потом. И тогда зашли бойцы в Вагнер и сказали: мы Вагнер. И я понял, это свои. Поэтому бытие определяет сознание, конечно. Но есть люди, которые не согласны с пленением, они воюют до конца, они, значит, не сдаются. Есть такие. На Украине достаточно много таких бойцов, несмотря на то, что их берут в плен после там трех недель какой-то нелепой подготовки, пускай даже под Лондоном. Вот. Ну что, все равно это мясо они там представляют из себя. Поэтому очень сложно воевать с людьми, которые, собственно, генетика одна и та же, что и у нас в основном-то.
Ну, я бы не стал бояться тех, кто подготовлен под Лондоном, под Парижем и так далее, потому что мне кажется, что в первую очередь там не настолько серьезно готовят, сколько просто осваивают бюджеты, которые выделяются этим, ну, структурам, которые как бы отчитываются о том, что они готовят.
Вот Николай Балантин спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, отставку генерала Мурадова. Я хотел бы, Марат, чтобы ты несколько спокойных слов сказал на эту тему.
Ну, что я могу сказать? У людей могут быть разные мнения, от положительных до негативных, но хотя мы больше в последнее время слышим негативные. Но если смотреть историю Великой Отечественной войны, ну вот читать чьи-то мемуары там, или ну действительно плотно вот почитать, вот как все это происходило, то верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин неоднократно даже наших талантливых полководцев, талантливых советских полководцев, отстранял от командования фронтами, так сказать, командировал их на другие направления, и где они себя там проявляли. Ну, то есть это вот как если судить по истории Великой Отечественной войны. Поэтому вот, поэтому делать какие-то преждевременные выводы, хотя, конечно, отзывы я бы не сказал, что там совсем положительные, но здесь надо смотреть, история покажет, время покажет. Не будем, так сказать, там либо радоваться, либо печалиться. Посмотрим, что будет дальше.
Итак, подводя итоги сегодняшнего дня, я хочу сказать вот что. 30 секунд. Первое. Каких-то генеральных сражений не началось. Все висит в воздухе. Что это будет? Наступление, наша оборона, наступление противника. Все зависит от нас самих. Сегодня мы растем в своем потенциале, это я совершенно ответственно заявляю. Противник расходует на укрепление своего потенциала последние силы. Это не пропагандистская какая-то речь, а это так оно и есть. Прощаемся, Маратович.
Да, ну что, всем всего доброго. Программу вели Александр Сладков.
И Галим Вергасов.
Да, режиссер трансляции Евгений Воркунов. До свидания.